Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Здравствуйте, дорогие слушатели. На календаре 14 марта 17:00. С вами программа «Читаем Библию вместе». И сегодня для нашей программы, наверное, самый необычный эфир за всю довольно-таки короткую историю. Но об этом чуть позже. Со мной в студии Олег Шевкун.
Привет, Макс, и привет, друзья.
И Карина Лукина.
Здравствуйте, слушатели.
А нас поприветствовать.
И здравствуйте, мои дорогие коллеги, Макс и Олег.
Во как пышно сразу, а?
Очень рада сегодня быть с вами.
Наш коллектив сегодня разделил расстояние, и при всем желании они бы не смогли добежать до студии, даже бы если бы очень быстро бежали.
Кажется, что если бы они захотели, они бы смогли. Я представляю себе их, таких бегущих-бегущих, сотрясающих землю вокруг себя. Нет, на самом деле нет, наверное, если бы захотели. Даже если бы захотели, не смогли, это все-таки прав, Макс. Расскажи, кто, где, чего, как,
да,
вообще.
Да, вторник застал Марусю Иванову и Таню Круг в Питере, но благодаря...
Они смотрят, мы в Питере.
Благодаря чудесам современной техники они все же с нами. Здравствуйте, Таня, Маруся.
Здравствуйте.
Привет, привет.
То есть как у вас было? Вот вы просыпаетесь с мыслью, где
я? И в шоке,
я?
Мы в Питере, как так?
И понимаете, что надо вот как-то выходить в эфир, и решили выйти в эфир. Молодцы, спасибо вам большое.
Слушайте, там... Это было довольно несложно.
Да, очень, очень.
Современное все новое.
21 век на дворе.
Классно. Марусь, ты как-то оттуда романтичнее звучишь, из Питера.
Ну, мне очень приятно, спасибо.
А мне, кстати, очень непривычно вас так слышать издалека.
Да, не хватает вот этого вот контакта, когда рядом сидит Макс, там, Карина.
Подмигивает. Ты там, время от времени.
Вы там друг друга будете вот в плечо так бумс-бумс-бумс. Слушайте, весна до Питера дошла, вы нам расскажите.
Вы знаете, дошла. Петербург обычно славится своей не очень хорошей погодой, серым небом. Но вот сегодня, да и, кстати, вчера и позавчера было довольно-таки солнечно. Сегодня я прям проснулась, мне в окно светит солнце, и голубое небо прямо... Настроение поднимается, настроение весеннее.
То есть вы разделяете наше весеннее настроение. У нас в Москве очень тепло сегодня.
Разделяем, но я думаю, что у нас все-таки будет немножко похолоднее.
Не немножко, я бы сказала, гораздо холоднее.
У нас очень промозглый ветер.
Для Петербурга у нас сегодня тепло.
А я очень-очень хочу в Питере. Утешаю себя только тем, что через неделю доведется там быть. На протяжении следующей недели быть в Питере. И это классно. Так что, друзья, готовьте там хорошую погоду.
Так здорово. Я поняла, почему, девочки, романтическое такое настроение.
Почему?
Потому что они в Питере.
Понятно, вместо того, чтобы смотреть на нас там, они смотрят на красоты Питера.
Такой город, конечно.
Правильно делают.
У нас редакция путешественников.
Да. Вот, на самом деле, на этой неделе Библия была в мировых новостях. Такое бывает не так часто. Последний раз где-то 2 месяца или 1,5 месяца назад, когда открыли новые рукописи Мертвого моря. Вот. А на прошлой неделе в новости Библия попала после высказывания Папы Римского Франциска. Потому что Франциск в воскресенье, это уже вот позапрошлое, получается, воскресенье, в своей традиционной воскресной проповеди в самом конце, значит, он проповедовал на площади Святого Петра. В Ватикане это огромная такая площадь в Риме, переполненная она была, как обычно. И вот он задает слушателям такой риторический вопрос. Что было бы, если бы мы обращались к Библии столь же часто, как обращаемся к мобильному телефону? Ну вот, то есть так же внимательно, так же часто мы читали Библию, как мы читаем и перечитываем всякие сообщения, соцсети и прочие вещи, которые на мобильник нам приходят. Папа Римский пришел, в конце концов, к тому, что сказал о том, что Библия достойна того, чтобы мы читали ее так же часто и обращались к ней на мобильных телефонах так же часто, как и к другим, а то и более часто, чем, как ко всему другому, что на этих мобильных телефонах бывает. Интересно, что папа об этом говорит. Папа Римский, Франциск, известен, среди прочего, тем, что он часто пишет твиты. Вот папа активен в Твиттере. Кто-то из вас подписан на Твиттер Папы Римского?
К сожалению, нет, но это очень прогрессивный папа.
Да, он твитит, папа твитит, вот так. Как вам такой призыв папы читать Библию столь же часто, как и сообщения на мобильном телефоне?
Олег, ну... При всей величине...
Уважение к папе.
Да, при всем уважении к папе, Библия — это все же, с позволения сказать, произведение. Великое, но произведение. Это книга.
Ну да.
Вот к какой книге в нашей повседневной жизни мы обращаемся каждый день? Ну вот каждый день.
Вот папа напоминает... Да, слушай, каждый день я знал человека, который каждый день обращался к поваренной книге. Это была женщина, у которой муж очень любил покушать. Вот. И у нее было несколько поваренных книг, и она каждый день что-нибудь такое придумывала.
Но это же продиктовано ее бытом.
Это продиктовано необходимостью, да. Совершенно верно.
Вот я, например, представляю себе девушку, которая вместо телефона в руках держит Библию. Если
ей
надо
ее говорит.
Убрать в сумочку, ее сумочка становится гораздо тяжелее, чем она есть на самом деле. Хотя всем известно, что женская сумочка, хоть и маленькая,
да,
но очень тяжелая.
При всех мифологемах, ходящих о женской сумочке, я думаю, ничего не изменится.
Слушайте,
вот, а если электронная тяжелее?
Да, папа Библии. Ведь не об этом. Папа говорит в электронном варианте Библии. Все, у меня сразу вопрос, друзья. Вы обычные книги еще читаете? Насколько часто? Или вы читаете в телефонах, в гаджетах и так далее?
Конечно, читаем.
Не ушли они?
Ну, нет этого ощущения в электронной книге, как мне кажется. Вот когда ты берешь действительно печатное издание, открываешь, его переворачиваешь страницы, а электронный, ну, пальцем там подвигал, странички перелистнулись.
Марусь, я с тобой не соглашусь. Я вот уже, наверное, года 4, я вообще не покупаю книги, но если только в электронном варианте. Для меня это гораздо удобнее. Я каждый день езжу в столицу и... Положить телефон в карман и достать его оттуда гораздо проще, чем лазить в сумку за книгой.
А я вот сегодня купила книгу.
Знаешь, обычную, не говори, хорошую, какую, нормальную рекламу будет.
Не буду, нет, ни в коем случае, я даже не хотела.
Но бумажная.
Я вот не могу представить себе, как можно читать Библию в электронном варианте, потому что все-таки Библия это, ну, старая, очень старая книга, которая... Там книга книг, и тут она берет и появляется у тебя в телефоне.
Таня,
там,
ты хоть,
я
ты
не
хочешь
знаю,
сказать...
Зато...
Ты знаете, хочешь, извини, я тебя перебью.
Да,
ты хочешь сказать, что ты получишь такое вот удовлетворение, только держа в руках старый пропыленный фолиант?
Да, обязательно. Значит, только
Макс,
так.
Я знаю, что Тане на следующий день рождения надо дарить. Правда, нам придется скинуться.
Значит, а вы мне знаете, вы мне уже подарили Библию, у меня вторая...
Не-не-не-не-не, мы тебе тогда должны подарить, знаешь, вот такой либо кодекс библейский, либо свиток библейский. Свиток, они
10
писали...
10 заповедей.
Они писали на кожах, на звериных кожах. Потом эти кожи сшивали, знаете, таким рулоном. Да вот. Потом это все наматывалось на палку. Весило это несколько килограмм. И вот это, друзья мои, вот это настоящее.
Вы мы хотите, не чтобы я это положила в свою сумочку?
Какую сумочку, боже мой?
Вы знаете, что я себе представляю, когда мы говорим о Библии в электронном варианте? Это очень удобно, да? Как бы это ни говорил, что это плохо и там, не стоит этого делать. Это удобно, потому что если мы вспоминаем призыв Папы Римского о том, что вот читать ее почаще. И, например, да, у нас какой-то диалог вот с Марусей, допустим, мы идем по улице, разговариваем, и я хочу вот прочитать свое сообщение, читаю не сообщение в этот момент, а Библию. Я просто ввожу в строчку поиска какое-то, ну, слово, то есть какое-то, может быть, выражение, и я сразу нахожу нужный вариант в Библии. И сразу я ее читаю, цитирую, получается.
И ты поражаешь
вот,
ее библейские
Вики-Библия.
Цитаты.
Да, Вики-Библии. И у нас получается, что мы на самом деле пользуемся Библией чаще, чем своими там сообщениями.
Нет, ну на самом деле сообщения — это вот... Мы пользуемся телефонами, гаджетами, в частности, не за тем, чтобы читать. То есть в основном мы переписываемся с кем-то. Это новая информация, когда, куда пойти, какие-то дела решить.
Тебе Библия прекрасно подскажет, куда пойти. Вон в пустыню иди. Там очень много интересного.
Да, здесь я с Марусей соглашусь, и высказывание папы можно оспорить, что Библия и мобильный телефон — это совершенно разные по назначению вещи. Одно книга, а другое средство для общения с другими людьми.
Но ведь создано специально, да, приложение для того, чтобы читать книги. А буквы, они те же самые. То есть главная ведь суть, которую мы берем из литературы, они... ну, на чем мы ее читаем, да, грубо говоря.
Мне кажется, мы тут уже немножко заобсуждались, но мы не первые, кто так обсуждали. Предполагаю, что лет это 500 назад, когда Гутенберг придумал печатный станок. Нет, мы тогда не жили, поэтому я только предполагаю. Кто-то обсуждал, и ведь реально обсуждали, что ж такое вот эта печатная Библия, которая выходит огромным тиражом в 10 экземпляров. Как это можно читать? Это не настоящее. Это должно быть переписано от руки. На этом должна быть печать переписчика, того писца, который работал над этим текстом. И смотрели они и думали, что ж такое, куда мир катится. А сейчас точно так же порой говорят о том, что вот приходит мобильное устройство, куда мир катится. Давайте мы все-таки зададим этот вопрос нашим слушателям. Друзья, если вы читаете Библию, то на чем вы ее читаете? На мобильнике, на планшете, на каком-то другом гаджете или в обычной, привычной книге, вот чаще? Или да, никак? И почему?
Можете ли вы вот честно, положа руку на сердце, сказать, что читаете Библию столь же часто, как сообщения в телефоне и соцсетях?
Макс, я уверен, что ты хочешь задать этот вопрос?
Да, мне интересно.
Меня...
Если такой призыв от папы, то...
То почему бы почему Макс бы, может, да. не может задать этого вопроса нашим слушателям,
просто
мне кажется.
Макс только что меня на самом деле так пристыдил. Потому что, друзья, я признаюсь честно, потому, может быть, услышим и другие мнения, я не могу сказать, что Библию читаю настолько же часто, как сообщения на мобильнике. А порой даже бывает, что рано утром захожу в соцсети, а не в Библию. И бывает это чаще, чем мне хотелось бы признаться. А у вас как, друзья?
Олег, а вот такой вопрос к вам. А читаете ли вы Библию больше или столь же часто, как другую литературу?
Знаешь, я бы сказал, что да. И вот в этом для многих христиан проблем нет. Тут, к сожалению, я думаю, что это тема для какой-то другой передачи. Но проблема скорее в том, что есть люди, в частности, молодые христиане, которые кроме Библии ничего не читают. Вот это другая грань, это другая проблема. И тогда получается определенная ограниченность, потому что, ну, даже чтобы Библию поставить в контекст, надо почитать еще какую-то историческую литературу. Вот. Папа-то не об этом. Папа о том, что Библию пренебрегают. Есть способы, сегодня есть способы читать ее чаще. Вот как у вас, друзья, я обращаюсь к слушателям, как у вас, для вас решается этот вопрос?
Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете прислать сообщение на сайте theos.fm. Ну и, конечно же, WhatsApp Viber плюс 7 977 850 09 96.
Они сидят, наглеют, сидя в Питере, напоминают контакты. Сейчас они еще больше обнаглеют, и вы пришлете, друзья, сообщение. И в Питере.
А мы его прочитаем.
Ага.
А я его прямо сейчас прочитаю. Можно?
Каково его?
Сообщение,
которое
нам прислали наши
слушатели. Уже,
уже. Нам пишет Сергей. Я ее слушаю в формате аудиокниги, стараюсь читать каждый день.
Сергей, вот так вот. Сергей, а вам не мешает, я продолжу с вами диалог, а вам не мешает, ведь когда кто-то читает вам Библию вслух, он ведь делает какие-то свои акценты, он вот что-то выделяет, вам это не мешает, вас это не отвлекает, что вот кто-то вам навязывает определенное чтение Библии. Кстати, почему-то папа не сказал про аудиоформат.
Да, это же сейчас очень актуально.
В машине, аудиоформат, в машине.
Да.
Я не могу себе представить человека, который будет ехать в машине за рулем и слушать Библию о том, как там
Сергей.
Что-то происходит.
На самом деле, таких много. Слушайте, если вы так поступаете, друзья, расскажите нам об этом. Как вы читаете Библию? Насколько часто вы это делаете? В общем, хотим сегодня вас на эту тему услышать.
Да, а мы буквально через несколько секунд продолжим читать Библию вместе, а пока сделаем короткий перерыв.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Читаем Библию вместе сегодня. Мы с вами поставили вопрос нашим слушателям, нашим друзьям. Карин, о чем спрашивали?
А вот мы хотим спросить у вас, как часто вы читаете Библию? Традиционно или в печатном виде? На мобильнике или другом гаджете? Или никак? И можете ли вы честно, положа руку на сердце, сказать, что читаете Библию столь же часто, как сообщения в телефоне или в соцсетях? И в соцсетях.
Да, а вот во время эфира, я не знаю, наши слушатели это услышали или нет, у Карины пару раз вибрировал телефон. Я так сижу, думаю, библейское уведомление пришло. Ну, явно библейское.
Изменения произошли.
Да. Главу переписай. Нет, слава богу, все-таки не так.
Сергей, помните, нам писал по поводу аудио Библии?
Да, еще помню.
Вот, он ответил нам еще раз. Нет, не отвлекает. Мне проще именно на слух воспринимать, чем глазами.
Вот так. Люди по-разному читают, люди по-разному воспринимают. Интересно,
всем по-разному просто.
Да, вот я тоже об этом подумала. Кто-то лучше на слух, кому-то лучше читать.
А есть кто-то, кто скажет, мне гаджет удобнее, чем печатный текст, потому что... Почему? Почему вам гаджет удобнее? Вот напишите. Коллеги, прежде чем продолжим читать, такой личный вопрос. Я просто думаю, вот это вот токсикоманство, или это реально нормально? Или ни то, ни другое, и ненормально? Есть среди вас кто-нибудь, кому приятно, ну, чуть-чуть, подчеркну, ощутить запах страницы свеженапечатанной, свежеизданной книги.
Да.
Серьезно?
Я знаю, да, Маруся сейчас об этом вам расскажет.
Маруся, я вам честно скажу, она улыбнулась в этот момент.
Но на самом деле мне нравится не столько свеженапечатанная книга, сколько старая книга. Потому что вот этот запах библиотечный, какой-то смесь пыли, я не знаю, книжных червей, он, это вот что-то такое детское для меня. Поэтому я предпочитаю именно печатные книги, а не электронный формат.
Маруся, аллергия.
Да, и аллергия. Знакомая ситуация.
А все меняется. В какой-то момент даже Библию мы начинаем читать по-другому. Главное, чтобы мы ее все-таки читали. Мы хотим услышать вас, друзья. Как вы это делаете, напишите или позвоните. Не забудьте, что звонки мы сегодня тоже принимаем. Мы сегодня их обязательно принимаем. Вот. И менялось кое-что и в служении, и в деятельности, если так можно сказать. Иисуса Христа. В прошлый раз мы с вами читали о том, как он изгонял этих самых бесов, стадо свиней, и от него потребовали, чтобы он вернулся обратно, вернулся восвояси, он в лодку садится с учениками, и Евангелие от Матфея, 9 глава, 1-2 стих, история вроде бы очень даже знакомая. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, ну вот прослабленного, парализованного, можно так это перевести. И, видя Иисус веру их, то есть этих друзей, которые притащили его, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
А, при всем некоторые...
Можно
вот тут обнаглел
прервать? Обнаглел Питер.
Да, наглость, второе счастье. Олег Валерьевич, а вот до этого Иисус исцелял без проблем. Ну, то есть к нему приходили, просили, он исцелял.
Прием у врача.
Вот чего он так резко начал про грехи-то говорить?
А, то есть то, что он вдруг берет и говорит: «Прощаются тебе грехи твои»?
Да, то есть до этого он просто лечил, было все просто, а теперь...
Усложняется система.
Уже нельзя просто прийти к Иисусу, попросить там: «Вылечи мне ногу, руку» и так далее.
Теперь нужен СНИЛС, полис страхования нового образца.
Очередь отстоять.
Постепенно все меняется. Да, он вдруг начинает прощать грехи, и мы действительно прощаем. Мы действительно, на самом деле, вот у меня, кстати, такой мысли даже не было вначале, потому что, ну, я слишком часто это слышу. Вы слышите это впервые, и я понимаю, откуда эта мысль. Да, что это он вдруг про грехи заговорил? В предыдущих главах он так об этом не говорил. Были просто исцеления по вере, и все. А тут берет и говорит: «Прощаются грехи». Слушайте, раз уж остановились, было еще что-нибудь такое, что вас, ну, не знаю, задело, удивило вот в самой постановке этого вопроса?
Меня удивило, собственно, тот момент, что он начинает прощать грехи человеку, которого он даже не знает. Он с ним еще даже не поговорил.
Может быть, человек-то и грехов-то не совершал, он взял и простил ему.
Или, может, он совершил то, что нельзя простить. Человек же не исповедовался, по сути.
Не исповедовался.
Бог всегда с этим человеком был, поэтому он все про него знает.
Ну, хорошо, все про него знает. А, во-первых, почему Бог?
Иисус. Прошу прощения.
Так вот, люди в то время на самом деле сказали примерно то же самое, что говорит сейчас Маруся. Притом некоторые из книжников сказали сами в себе. Кстати, сами в себе, они вслух уже этого, в общем-то, не осмеливаются говорить. Они просто там бурчат про себя. Он богохульствует. То есть, фактически, Иисус делает то, что только Бог мог делать. Иисус берет и говорит: «Прощаются грехи твои». То есть, он берет на себя чужую функцию.
Так он же сын.
Да. Да, но это мы с вами понимаем, верим, не важно. Они-то воспринимали его просто как человека. Они просто воспринимали... Представляешь, вот я сейчас выйду, скажу: «Так, Таня, прощаются тебе грехи твои».
Спасибо, скажу вам.
Поверь Марусе, кстати говоря.
Странно, это все очень странно, потому что вот правильно Маруся сказала, что он на самом деле впервые видит, да, возможно, он там был с ним всегда, но, может быть, человек не хочет какие-то грехи свои, может быть, отпускать, может быть, к каким-то вещам он относится не как к грехам, а как к чему-то обыденному, а нормальному.
Это Иисус говорит: «Прощаются», а этот самый расслабленный говорит: «Я не просил», собственно, да, вот как-то так.
Во-первых, я не просил, во-вторых, возможно, он даже не понимал, что это грехи. То есть надо было, может быть, сказать: вот смотри, да, вот Иисус этому человеку говорит: смотри, вот ты сделал то, 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 то. Я тебе вот это прощаю. Вот тогда было бы хотя бы понятно, человек уже, скорее всего, не скорее всего, возможно, второй раз такого бы не сделал. Тут... А так просто я тебя прощаю, и все, иди, свободен.
Тут еще один.
Следующий,
давайте я вам тоже все прощу.
На самом деле еще один момент, потому что в 8 главе мы видели, как Иисус обращается к человеку и говорит о его вере, о его вере. В данном случае, в 9 главе, тут больше, он прощает грехи этого самого расслабленного, видя не его веру даже, тут написано, а веру этих друзей, которые в Евангелии от Матфея, от Марка, во 2 главе этот эпизод тоже описан, друзей, которые его к нему принесли. То есть, иными словами, видя веру Маруси, он берет и прощает Татьяну. Вот так. И все это действительно начинает вот ставить перед нами некоторые вопросы.
То есть это правильно, что человек может сам не верить в Бога, он может быть греховным, но при этом, если его друзья в этом плане преуспели, то ему все прощается.
Знаете, очень часто так и думают. Типа говорят, слушай, ты помолись за меня, замоли мои грехи, а я пойду дальше грешить.
Марусь, я думаю, здесь нужно немножко по-другому понимать, потому что если... эти друзья принесли этого расслабленного, парализованного человека к Иисусу, если уж они потрудились это сделать, значит, это не только его проблема. Для них это такая же важная и тяжелая проблема, как и для него. Там... и Иисус это увидел и исцелил.
Там в другом месте, скорее всего, это та же история. Они не просто приносят его, он находится в доме, они разбирают крышу дома, то есть там народу полно, пронести невозможно. Так вот, они спускают этого товарища на носилках через крышу. Крыши там, конечно, были плохенькие, но все равно, чтобы разобрать и поднять, и потом спустить, для всего этого нужна была определенная сила.
Я думаю, что друзья, возможно, за него молились все это время. Это тоже очень хорошо.
Вполне возможно. Но дальше начинается его встреча с религиозными авторитетами. При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, вот мы уже сами это читали, я только прокомментирую, что книжники — это самые образованные люди, это профессора богословия, это такие там церковные деятели, если хотите. Как это он так богохульствует? Они расписали все как положено. А он не то делает. Смотрите, если в 8 главе все были в восторге от того, что делает Иисус, ну, кроме тех людей, которые сказали, что ты нас без свиней оставил, то в 9 главе люди постепенно начинают говорить, ты делаешь не то, ты делаешь не так. Кстати говоря, сама вот эта идея связи между грехами и болезнью, знаете, есть такая замечательная поговорочка. Когда я объедаюсь, я надеюсь, что на этот раз пронесет, и всякий раз проносит.
Ой, вот. Ужас, это в каком смысле?
А в каком хочешь. Вот, с одной стороны, объедение, как действительно в Библии это называется одним из грехов, с другой стороны, физические последствия. А с одной стороны, не знаю, непомерное употребление алкоголя, там, физические последствия. А, там, распутная жизнь, физические последствия. Драка, физические последствия. То есть часто действительно бывает, что грех становится причиной, становится результатом каких-то наших действий и причиной болезни. Эти вещи связаны.
То есть, Олег, вы хотите сказать, когда Иисус прощает грехи, он тоже исцеляет?
Когда Иисус прощает грехи...
душу исцеляет.
Может, да-да-да, он может и исцелять. Там просто фишка вот в чем. Кстати, насколько я понимаю, вот это уже современные врачи к этому приходят. Если раньше разделяли состояние души и состояние тела, говорили, что вот, значит, что у тебя болит? А вот у меня вот то-то болит. Вот у тебя такие-то лекарства. Да, у меня живот болит, у тебя такие-то лекарства. Все. А у меня там депрессия, да, у тебя такие-то лекарства. То сейчас все больше и больше говорят об таком общем подходе, когда... у человека возникает депрессия, то есть это какое-то духовное или душевное расстройство. И на этом фоне начинают лететь другие органы человеческого организма. Там, с животом у него проблемы, с печенью проблемы, еще что-то.
Психосоматика, по-моему, да, называется?
Да, именно так она и называется. И когда
помимо психосоматики еще говорят о том, что человек, у которого есть какие-то проблемы внутри, то есть там, не знаю, неполадки в семье, с друзьями, на работе, все что угодно, какие-то внутренние у него разногласия, у него начинает болеть какой-то орган. То есть, вот. не в плане, что вот именно боль, да, а вот начинает болеть.
Да?
Болезнь начинается. И каждая вот эта вот болезнь, каждый орган зависит от какой-либо там разной ситуации в жизни. То есть вот такая вот связь уже давно доказана, и пока не вылечишь свое внутреннее состояние, не изменится ничего у нас и со здоровьем. Нам тут пишут сообщение: Анатолий, я дальнобойщик по 8 часов за рулем, поэтому слушаю Библию и ваше радио. Также нам пишет Степан: люблю Библию, очень нравится то, что досталось мне. Ничего не пишу, держу... А, ничего не пишу, чистый восторг от качества страниц. Но содержимое вне всякого... Это слово Божие.
А, то есть он не пишет ничего в Библии? Речь идет о том, что часто люди берут Библию, печатную Библию, делают там аннотацию. Вот он хочет чистыми страницами хранить. Знаете что, друзья, а я вот сижу и радуюсь. Значит, Анатолий ведет машину. Анатолий, если вы с нами, напишите, где ездите, в каких местах вот вы сидите за рулем и слушаете радио Теос. Это же можно себе представить. Ребята, мы с вами вместе с Анатолием. Сейчас мы узнаем, где мы с ним ездим, она напишет. Приятные места.
Нам еще пишет Светлана из Праги. Пишет: «Добрый день. В некоторых христианских течениях настаивают на подробной исповеди, чтобы ничего не забыть, что, в принципе, нереально. А тут Иисус прощает, даже не узнав ни одного греха. Может, Христу важно наше... то есть сохраненное сердце, не список наших... погрешений».
Вот. Но более... Да, Светлана, совершенно верно. Мы очень ждем сообщения от Анатолия. Да, девушки, нам нужно почаще посылать вас в Питер, когда вы в Питере сообщений больше. Что-то в этом есть.
Вот. И вот возвращаюсь к тому эпизоду. Мне кажется, что эта ситуация с прощением грехов расслабленного – это какое-то заочное прощение. Вам не кажется? То есть вот как заочное обучение, так заочное прощение.
Дело в том, что, конечно, в большинстве случаев в Священном Писании мы читаем главный принцип – это принцип личной веры. То есть человек должен сам уверовать, сам прийти ко Христу. Я предполагаю, однако, что ведь не силком друзья притащили этого самого расслабленного, что что-то там происходило, такое, о чем Иисус знал, но мы с вами не знаем. Он же там не упирался, не брыкался. Я понимаю, что особенно брыкаться он в своем состоянии не мог. Но все равно, тут было какое-то общее действие. И есть здесь еще один момент. Действительно, гораздо проще веровать, гораздо проще возрастать в вере, когда рядом с тобой есть другие люди, которые это делают. Я тут вчера встречался с бизнесменом, который рассказывал мне о том, как они с другими бизнесменами собираются рано-рано утром. Они все работают, много работают, а они уже 15 лет собираются рано утром Библию изучать в одном из московских кафе. И это классно, и это им нравится. Вот. Я вернусь к библейскому тексту, если нет сообщений пока у нас.
Возвращайтесь, это все-таки основа нашей программы.
Иисус же, видя помышления их, сказал... Кстати говоря, обратите внимание, что он видит их мысли. То есть они ничего не сказали, он читает их мысли. «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи?» Иными словами, если я скажу, встань и ходи, тут результат сразу понятен. Вот встал или не встал, пошел или не пошел. Если не пошел, значит, я лжец, не работает ничего. Если я говорю, прощаются тебе грехи...
То мы это не проверим.
Да, это ж не проверишь. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. То есть, когда вот ты, Карин, говоришь о том, что он же Бог, они об этом еще даже не думают. Они пока пытаются понять, кто же это такой, который такие дела творит.
Это опять же к разговору о доверии, да? Доверяют? Превозносят?
Доверяют, только потом распнут, но доверяют.
Нет, я уже вот не первую передачу, я употребляю такой термин «сверхчеловек». Они еще не знают, что он Бог. Они воспринимают его как сверхчеловек.
Да. Супергерой своего времени.
Быть может, они чувствуют.
Супергерой. Вот. Может быть, кстати говоря, может быть, это одна из причин, по которой столь популярны книги про супергероев. Всем нам хочется таких людей видеть. Собственно говоря, Иисус для своего времени таким и был.
И вылечит, и грехи простит. Нам пишет Анатолий. Он едет с Орландо, Флориды, в Нью-Йорк.
Вы поняли, где мы с вами находимся?
Ого! Ничего себе.
У нас погода все-таки похуже. Чем у вас,
там, Анатолий, у вас теплее. Я не буду спрашивать, что везете, это уже конфиденциальная информация, ладно? Вот, как-то так. Да, то есть вдруг начинает меняться эта ситуация, и вдруг Иисус не просто оказывается таким, знаете, чудесным целителем. Чпокс и исцелили, раз и все. А он вдруг начинает обращаться к тому, что у человека внутри. Очевидно, это был человек, для которого как-то вот его греховное состояние было связано с его расслабленностью. Я себе представляю, ну тут, может быть, немножко домысливаю, да, я себе представляю такого человека, который вел очень, ну, нехорошую жизнь, и в конце концов, в результате того, насколько он себя измучил, насколько он себя растратил, что называется, вот подходит к нему болезнь, и он уже такой в среднем возрасте или пожилом возрасте. Знаете, человек, которому может быть там 40-45 лет, но из-за того, насколько бурно он жил, он выглядит уже такой разваленный. Иисус ему говорит: прощаются грехи твои.
Он молодеет?
Не знаю, он встает. Если он встает с кровати, это уже что-то.
Два в одном, получается. И грехи, да. Еще и здоровье поправили.
Mm-hmm. Мне вот кажется, что, опять возвращаясь к истории с расслабленным, Иисус провоцирует людей подумать о том, что он не может, не имеет права прощать грехи. Ну, то есть это такая провокация. И тут, мне кажется, мы можем следить, как формируется образ Иисуса на протяжении, собственно, всего Евангелия, с его момента появления и до конца дальше. С каждой ступенькой все круче и круче.
И интересно, что не просто с каждой ступеньки все круче и круче, а с каждой ступеньки все больше и больше встает вопрос: ну и что мне с этим делать? Пока он просто обращался к телу, я мог сказать, что ну вот, у меня все нормально, или так быстренько исцели меня, и я пошел заниматься своими делами. Вот. А когда он начинает говорить о состоянии души, тут уже вопрос в том, что я буду делать с этой самой душой. Я соглашусь ему довериться, или я не буду соглашаться? Вот в этом, собственно говоря, и смысл христианства.
Не является ли перемена в его действиях переменой в самом Иисусе? Вот сначала он просто исцелял, а затем он начал говорить о покаянии, об отпущении грехов.
Да, штука в том, что «покайтесь», по крайней мере, по Евангелию от Матфея, было одно из первых слов его проповеди. Он уже в 4 главе говорил: «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Но покаяние он говорил уже тогда. А вот эти параллели между болезнью и грехом, да, действительно, оно появляется не сразу в служении Иисуса Христа. Почему? Не знаю. Вначале действительно просто исцеление. А потом оно очень скоро уже начинает проявляться, вот эти параллели.
Я думаю, что вот в этих фрагментах, да, Иисус как бы вдыхает жизнь человека. То есть он говорит ему, что все прощает ему, и тем самым дает ему какой-то новый такой глоток свежего воздуха.
Слушайте, вот знаете что? Я сейчас вам расскажу эпизод, когда... Это мой такой студенческий эпизод, когда я ощущал вот то, о чем говорит сейчас Карина. Не от Иисуса в данном случае, хотя с Иисусом, конечно, такие эпизоды были. Вот, это, может быть, у вас что-то такое было. После экзамена, когда я шел на экзамен, я понимал, что я плохо готов к этому предмету. Я не сдам этот экзамен. Я стал что-то такое говорить, что-то такое сдавать. Я помню свое ощущение, когда я шел на этот экзамен, вот так понуро совершенно, было, вот реально болела голова, все. Преподаватель такой смотрит, преподавательница, говорит: так, слушай, ну ты явно не готов, но я тебя знаю, тебе нужно недельку подготовиться. Ничего сейчас тебе ставить не буду, вот через недельку приходи и сдашь. Угадайте, как я шел обратно из этой самой аудитории домой?
В шоке.
Окрыленным.
Счастливым.
Да, и в шоке, и окрыленным. Куда делась главная боль? То есть эта связь между ощущением прощения и физическим состоянием действительно очевидна.
Вот нам тут пишет еще Владимир: интересно было бы физическое исцеление, если бы не началась дискуссия с книжниками.
Если бы не началась...
Не началась.
Ну, а почему? Я думаю, что для дискуссии он отчасти это и сделал. Потому что им нужно было, вообще-то говоря, понять, кто он такой. Для них это был такой шифт, такой сдвиг сознания. Я пройду дальше, потому что тут появляется еще один персонаж. Буквально один стих прочитаю. Проходя оттуда, ну, то есть вот он совершил это исцеление, да, и прощение грехов. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея. И говорит ему: следуй за мною. И он встал и последовал за ним. Помните людей, которые хотели пойти за Иисусом? Он им говорил такие вещи, которые их обламывали. В прошлой главе мы два таких примера читали.
Да.
Какие?
У тебя не было.
Первым был, по-моему, фарисей. Ну, да. человек образованный. Угу. А кто там еще был?
Второй, который хотел похоронить отца.
Похоронить отца. Да. Первый говорит, типа, я пойду, ну какие гарантии? А второй говорит, я пойду только когда у меня что-то будет. Вот. И ни тот, ни другой, в общем-то. Ничего хорошего не пошли, не получили. Теперь, что за тип такой этот самый Матфей? Кстати говоря, тот самый человек, который потом станет евангелистом. Да. Мы знаем только одну вещь, что он сидел, две вещи. Что он сидит у дороги, он собирает пошлины, собирает налоги. Значит, это налоговый, даже не налоговый инспектор, это сборщик налогов. По имени это еврей. Но ведь еврейская страна, Иудея, тогда была под властью римлян. А налоги этот товарищ собирал не для своей страны. Он собирал налоги для захватчиков. Он собирал налоги, очевидно, с проезжающих, с проходящих людей. Более того, этого человека ненавидели все, поскольку, ну вот, ненавидели этих самых сборщиков налогов, называли их мытарями. Почему? Потому что они работают на захватчиков, они работают на чужаков, они нас обирают и другим сдают наши деньги.
Я вам расскажу, почему они его ненавидели. Потому что, скорее всего, я не знаю точно, Матфей собирал подорожный налог, на который потом в Римской империи строились дороги.
Да, конечно, конечно. В Римской империи. То есть это даже не для себя, а для других. Абсолютно. Вот, там еще один был момент. Вы знаете, как формировалась заработная плата этих самых сборщиков налогов?
Она формировалась... Сколько очень... соберешь?
Нет. Проценты. Круто. Нет, интереснее. Вот сколько соберешь, не проценты, а сколько соберешь. Была сумма, которую они должны были сдать. Вот эту сумму они должны сдать. Вот все остальное, что ты стряс, остается тебе. Если ты стряс больше, то ты живешь лучше. Если ты стряс меньше, ну ты живешь хуже. То есть, соответственно, вот у них есть отчетность, он столько должен знать. Значит, этот товарищ обирает своих, живет за своих и делает две вещи. Во-первых, отдает это оккупантам, а во-вторых, живет вот на то, что вот состриг со своего народа.
Как бы к такому... Мне кажется, продажник.
Да, мне кажется, у него внутреннее состояние было просто ужасное. У него не было выбора не идти.
Или привык.
За Иисусом.
А, поэтому?
Да. Может, он просто мало собирал? И он решил, ну, попробуем.
Но представь, ты живешь, сотрясая деньги со своих. Это вот как мошенничество называется у нас сейчас,
почему?
Как я понимаю.
Ну, а почему бы ему тогда не найти другую работу?
Была, может быть, слушайте, другая ситуация.
Мало людей в нашем мире сегодня, которые думают, я не люблю свою работу, но другую я найти уже не смогу. Поздно, там возраст, еще что-то. Не правда ли?
Ну, вопрос в чистоте совести скорее. То есть мало кто согласится работать на низкооплачиваемой работе, если у тебя еще и совесть будет нечиста.
Да, да. И вот интересно, что Иисус его зовет, и он говорит, я пойду за тобой. Да, он готов идти, он отвечает вот на этот самый призыв, на этот зов. Вот.
Но не от лучшей же жизни он бежал все-таки. Он понимал, что он занимается какими-то не очень хорошими делами, и уже у него прямо внутри, мне кажется, был огонь, пожар.
Возможно, это как раз и был предвестник покаяния. У нас с вами очень мало времени, поэтому давайте сделаем коротенький перерыв, а потом посмотрим, что было дальше, потому что этот товарищ Матфей отчебучил еще одну замечательную вещь.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Дорогие друзья, мы снова с вами. Мы говорим о том, что как же так все-таки произошло, что Иисус решил окружить себя вот такими людьми, да? То есть почему? Будем разбираться с тем, кем же все-таки окружил себя Иисус.
Он действительно решил себя окружить, потому что Матфей-то за ним пошел. Обратите внимание на то, куда они пошли. Сначала они пошли не в далекое путешествие. Они пошли в гости к Матфею и собрали там весьма некошерное общество.
Олег, можно я вас перебью?
Да, конечно.
А почему Иисус окружает себя людьми, которые занимались не самой благородной, скажем так, деятельностью? То есть он не взял там чистых душой, он взял вот человека, который собирал налоги со своих же для чужих.
А вот я не знаю насчет чистого души.
Наверное, еще. Вдогонку вопрос. А? Вот Матфей, который потом, мы читаем, получается, Евангелие в его версии, мне напоминает апостола Павла. То есть, который был изначально одним из самых ярых противников Христа, а потом стал одним из самых ярых его защитников. Вот как это так происходит? Что это за магия?
Вот это больше, чем магия на самом деле. Павел-то считал себя абсолютно праведным человеком долгое время. Он считал себя пай-мальчиком. Потом, правда, понял, что все его пай-мальчество, ну, это на самом деле... Ой, чтобы не заблокировали нам эфир, скажу, нечистоты. Хотя там другое слово используется. Да, вот это вот нечистоты, то, что в канализацию спускают по сравнению с Божьей славой. Вот у него так было. Я думаю, что у Матфея было похоже. И Матфей приглашает Иисуса к себе домой. И когда Иисус возлежал в доме, скорее всего, Матфея, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Значит, смотрите, до сих пор там всякие фарисеи тусили, книжники тусили. Нормальные, в общем, вполне себе нормальные ребята, принятые в то время. А тут вот такая компания. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его. Кстати, обратите внимание, что Иисусу они говорить боятся. Они подкатывают к ученикам. «Для чего учитель вас, ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Вот такая ситуация, так он их отбрил.
Да, Олег, еще до того, как вы дочитали этот фрагмент, у меня появилась мысль, на которую вы ответили, дочитав его, что Иисус использует, это слишком жесткое слово, так сказать, смотрит на этих грешников, он использует их как лакмусовую бумажку общества, то есть посмотреть, смогут ли они покаяться и исцелиться духовно, физически.
Честно говоря, мне кажется, что он, наоборот, ищет самых слабых людей, чтобы проще было манипулировать.
Так, да?
Ого, какое.
Вот так вот.
Обоснуй.
Ну, честно говоря, мне знакомы ситуации, когда из современного мира, когда, скажем так, несколько запрещенные нашей страной религиозные организации, они начинают проповедовать... Скажем так, в местах сбора для людей без определенного места жительства, например, в публичных домах, скажем так. То есть они приходят к людям, которые греховны,
обделены
и слабы.
То есть, Марусь, ты хочешь сказать...
И которые, как правило, недовольны своей жизнью.
Ты хочешь сказать, что такие люди, они более внушаемы?
Подвержены, да, внушению.
Я думаю, что просто то, что предлагает им Иисус, это для них как такой свет... для их будущей жизни. Это выход, возможности.
Выход из ситуации, которая сложилась в их жизни. То есть уйти вот от того, что у них происходит.
Подняться из этого люмпеновского положения куда-то в более высшие социальные слои.
Какие высшие? Хотя ладно, Макарина, извини.
Другие.
Они-то, конечно, более внушаемые, но ведь разговор, как речь идет вообще о разных вещах, да, то есть это Иисус, который, манипуляция, если даже она какая-то и есть, да, будем брать вот такой тоже пример, да, но она все равно положительная. А организации, которые создаются для людей, вот там, без определенного места жительства, еще что-то, они явно не на то, чтобы им помочь. Это очередной заработок.
А почему ты думаешь, что манипуляция в этом случае положительно, а в том не обязательно?
Ну, потому что чаще всего ведь так и случается, что люди становятся еще более несчастными, еще более бедными, хотя у них ничего не было, и вообще впадают в депрессии.
Я думаю, прежде чем оценивать положительность или отрицательность этого влияния, ну, следует разобраться, а понимал ли вообще Иисус, что эти люди, они, ну, будут его слушать и будут подвержены его словам?
А может быть, чище душой люди, которые попросили как бы прощения, исцеления, покаяния, чем люди, которые изначально были чисты?
А вот факт, не факт, что они чисты, потому что эти же ребята потом будут готовы убить Иисуса, думая, что делают правое дело.
Вот оно.
Вот, потому, смотри, на самом деле вот у каждого верующего человека так или иначе этот вопрос возникает. Действительно, иногда складывается ощущение, что христианство это вот для каких-то чистеньких, и эти чистенькие никуда не пойдут в такие места, которые, ну, как бы недозволены, чистенькие с не очень чистенькими общаться не будут. Не знаю, я когда еще учился у нас в МГУ, это была такая очень, знаете, различная, скажем так, среда. У вас может быть по-другому сейчас. Но у нас были студенты, там, пятерочники, отличники. Были те, кто там с двойки на тройку и обратно. Вот были отличники не все, но некоторые, которые с теми, кто на тройку учились, ну, просто не общались. Ну, то есть, как бы, да, это не наш круг. Мы там по всяким вечерам ходим, вот, и к преподавателям домой ходим, а эти там, они тусят себе, пусть тусят. И человек считал ниже своего достоинства заговорить с кем-то, ну, так вот, более серьезно поговорить, кроме того, что там что-то задано и так далее, с кем-то, кто учится хуже. То есть, вот разделение, оно было. Во времена Иисуса Христа оно было еще больше.
Олег, тогда можно вам вопрос с Кариной как к христианам?
Разрешаю.
Таня разрешила. Все равно Таня разрешила.
Ну, я все равно задам, неважно, кто разрешил. Но смотрите, в вашей жизни ведь явно встречаются люди, с которыми вы не очень хотите общаться, потому что вам просто неприятно или просто не хочется. Вот когда возникают такие ситуации, дилеммы, вы можете общаться с человеком, можете его сторониться, то как вы, собственно, решаете это? Как вы поступаете?
Слушайте, я, прежде чем подойти к этому вашему вопросу, потому что он замечателен, действительно, и он очень актуален, расскажу маленькую историю. Мне тут как-то написала некоторые, пару месяцев назад, написала одна знакомая христианка, написала в соцсети. Говорит: Олег, я в шоке от вас. Я вас видела, не буду говорить где, но вы шли по улице Москвы в компании двух девушек, и эти две девушки курили. «Какой же вы христианин?» написала она мне. Я вот сижу, и, ну, у меня были несколько ощущений, когда я это прочитал. Я вспомнил конкретно тех фарисеев, потому что Иисус получал те же самые упреки. Он говорит, они говорят: ты не с тем связался, ты как-то не так общаешься. Вообще говорят, даже сама идея, вот он ведь не просто пришел к нему домой, он пировал, он ужинал с этими людьми. Представляете, такая вот неприятная с точки зрения фарисеев компания. Они ужинают. Ужин, совместный прием пищи уже тогда считался чем-то таким объединяющим. Вопрос к Иисусу: что ты здесь делаешь? Так вот, прежде чем мы начнем или попробуем отвечать на твой, Марусь, вопрос, как вы, друзья, думаете, а что он там делал? И почему фарисеи туда не хотели, а он взял и пошел?
Да, я напомню.
Почему бы и нет, собственно?
Кто
ему
хочется?
Это запрещал? Он хотел пообщаться со всеми, то есть не просто с теми, кто шел к нему, не просто с теми, кто... возможно, был верующим. Он просто хотел получить более полную картину представления о мире.
Я думаю, что Иисус хотел помочь.
Вот если он, Иисус бы исключил просто из своего общения вот этих вот людей, которые, скажем так, по чьему-то мнению были недостойны его общения, то как бы он, во-первых, помогал, во-вторых, как бы он, правда, понял, что вообще за люди в мире, если бы он хороший, с хорошими только людьми общался.
Ну, ты знаете, или в детстве мама, небось... Я думаю, что в детстве мама многим говорила: не общайся вот там с тем человеком или с этим, потому что он курит там, или он плохой. Я о нем слышала какие-то плохие вещи. И вот действительно, много ли людей переставали общаться?
Только больше хотелось, наверное, у детей.
Да, я перефразирую свою мысль, что Иисус в данном случае, по моему мнению, использует этих грешников, этих нехороших людей как пробник. То есть он хочет узнать, каково это...
Эксперименты.
Эксперименты. Крайности общества. То есть вот плохие люди, хорошие люди, и понять вообще, как их различать и как с ними общаться.
Я немножко не соглашусь. Да, давай так, Карин, первый, не согласись.
Я не соглашусь, потому что я все-таки считаю, что Иисус, ну, невооруженным глазом видит, да, где люди хорошие, где плохие. Ну и вообще, как бы хорошее, плохое, это, конечно, такие крайности, но в целом я думаю, что он представляет картину мира и без использования лакмусовой бумажки. Но я думаю, что все-таки он приходит к людям, вот которым он считает, что нужно помочь.
То есть он приходит не потому, что они ему нужны, вот как-то он, не знаю, самоутверждается за их счет, а потому что он им нужен. Это как, допустим, когда мама говорит: Петечка, вот с этим Вовочкой, да, вот не ходи там, не гуляй, потому что мама боится, что Вовочка будет негативно, отрицательно действовать на Петечку. Но на Иисуса эти люди отрицательно действовать не будут. Он приходит туда ради них. Вот это одно из возможных объяснений. А насчет того, что лакмусовая бумажка... Слушайте, ну мы же читали, то есть вот буквально недавно, что он и так знал их мысли. Если он знал их мысли, то он уж точно знал их жизнь тоже.
Ну, а не будет ли это несколько наивно полагать, что Иисус... Вот он пришел именно помогать им.
Но мы же тоже не знаем его мотивов.
Он же пирует.
А он сказал: нездоровые имеют нужду во враче, но больные.
Да. То есть он уже в этот момент позиционирует себя как врач.
Причем врач, который обращается не только к нашему телу, а гораздо больше, мы уже видели эту связь между телом и душой, врач, который обращается к душе. И фарисеи считают, что у них все нормально, у них все классно, у них все круто. Они считают, что им не нужна помощь. Эти ребята видят, что у них не классно и не круто, и они представления не имеют, что с этой жизнью делать, Иисус к ним приходит. Друзья, я думаю, что вот этот вопрос у нас зависнет на следующий раз, на следующий эфир о том, как...
Напоминаем, что вы можете отвечать нам, во-первых, в форме обратной связи на сайте teos.fm, и также мы ждем ваших сообщений в соцсетях. Наша страничка называется «Читаем Библию вместе».
А еще мы очень-очень-очень ждем Таню и Марусю в Москве.
Поменяемся с вами местами.
Да.
Попробуем. Друзья, пишите. Нет, не звоните, просто пишите. И читайте Библию чаще, чем вы смотрите мобильные телефоны. Это была программа «Читаем Библию вместе». В студии были...
Олег Шевкун, Карина Лукина.
И Макс
Белозеров. И Татьяна Круг.
И Маруся Иванова.
Всем пока.
Пока.
«Читаем Библию вместе». Ну а выводы делаем сами.